Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить об одном из самых коротких новозаветных произведений, а именно о послании апостола Павла к Филимону. Надо сказать, что нам предстоит изучение весьма знаменательного произведения, хотя оно состоит всего из одной главы. Новозаветные послания представляли собой новую форму Божьего откровения. До них Бог использовал такие жанры, как закон, исторические повествования, поэзию, пророчество и Евангелие. Но когда Бог начал использовать послания, Он обратился к более прямому и личностному методу. В Новом Завете встречаются различные типы посланий. Некоторые были адресованы целым церквям, а некоторые предназначались отдельным людям и обсуждали весьма личные вопросы. Откровенно говоря, я думаю, что апостол Павел даже не мог представить себе, что когда-то его послание к Филимону будет включено в канон Священного Писания. Мне кажется, что апостолу было бы очень неловко, если бы он узнал об этом в то время. Читая это послание, мы, образно говоря, заглядываем через плечо другому человеку и читаем очень личное письмо, предназначенное ему одному. Павел адресовал это письмо Филимону, но это ничуть не преуменьшает степени богодухновенности и ценности данного послания. Святой Дух включил его в канон Библии по вполне определенным причинам. В основе этого послания, конечно же, лежит конкретная история. Человек по имени Филимон проживал в городе Колоссы. Этот город находился в глубине Фригии, в анатолийской части современной нам Турции. Сегодня на месте этого города лежат одни руины. Но во времена Павла это был крупный город, и одно из посланий апостола было адресовано верующим в Колоссах. До нас не дошло никаких сведений о том, что Павлу доводилось бывать в этом городе. Однако до нас не дошло много других сведений о жизни и служении апостола, поэтому лично я считаю, что Павлу доводилось бывать в Колоссах. История этого послания имеет непосредственное отношение к такой системе общественного устройства, как рабовладение. В общей сложности в Римской империи насчитывалось около 60 миллионов рабов, в то время как общая численность населения империи не превышала 120 миллионов. Рабы были движимым имуществом, и порою с ними обращались хуже, чем со скотом. Так что они нередко становились жертвами причуд своих хозяев. Итак, в Колоссах проживал богатый человек по имени Филимон, который пришел к спасительной вере в Иисуса Христа. По всей видимости, он услышал Евангелие благодаря служению апостола Павла в Эфесе, где он в течение 2 лет ежедневно проповедовал в школе тиранна. Мы знаем, что люди приходили в Эфес отовсюду, чтобы послушать учение апостола. В Малой Азии проживало несколько миллионов жителей, и Филимон был одним из тех, кто пришел к Господу Иисусу Христу. У Филимона было несколько рабов, среди которых был раб по имени Онисим. И вот однажды этот Онисим решился на побег, как сделал бы на его месте любой другой раб. Онисим поступил так, как действовали большинство рабов. Он направился в крупный город, чтобы затеряться среди его многочисленных жителей. В данном случае Онисиму удалось добраться до самого Рима. Но однажды Онисим выяснил для себя, что даже в свободе существует рабство, равно как в рабстве бывает свобода. Когда он был рабом, его не беспокоило, где ему придется спать и чем он будет питаться. Его хозяин заботился обо всем этом за него. Однако, оказавшись предоставлен самому себе, он столкнулся со всеми этими проблемами. И вот, бродя по улицам Рима, голодный и несчастный, Онисим увидел закованного в цепи человека. Однако этот человек проповедовал и учил людей на улице так, что Онисим понял, этот узник, находясь в цепях, на самом деле свободен. тогда как он, Анисим, хотя и сумел свергнуть с себя иго рабства, по-прежнему оставался рабом, рабом своих желаний и страстей. Поэтому Анисим сделал все, чтобы поближе познакомиться с этим человеком, которым, как вы уже догадались, был никто иной, как апостол Павел. И в результате апостол привел Анисима ко Христу. Он рассказал ему Евангелие, то есть весть о том, что Иисус умер за него, что он был погребен и воскрес из мертвых на третий день. Апостол призвал Анисима довериться Спасителю, и тот последовал его совету, став новым творением во Христе Иисусе. А после этого Анисим сделал то, что делает любой обратившийся к Богу человек. Он задумался о своей прежней жизни и вспомнил все дурное, что было в этой жизни, ощущая твердое желание исправить все это. Он рассказал Павлу о том, что он беглый раб, сбежавший от своего хозяина, колоссянина по имени Филимон. И вдруг выяснилось, что Павел знает этого Филимона. Более того, Филимон был многим обязан Павлу. Узнав все это, апостол решил отослать Анисима домой, ибо теперь в его отношениях с Филимоном многое изменилось. Кроме того, Павел вручил Анисиму послание, адресованное лично Филимону. Именно так появилось это небольшое произведение, которое сейчас находится перед нами. В сердце человека всегда жила и живет необычайная жажда свободы. И тем не менее, сегодня миллионы наших соотечественников фактически пребывают в рабстве. Они являются рабами алкоголя, наркотиков, всевозможных страстей и пороков. Есть люди, которые являются рабами своих богатств и служат этим богатством, как рабы служат своим господам. Мы с вами живем в такое время, когда люди гордятся тем, что они свободны. Они думают, что свободны. Но Господь Иисус сказал: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете», читаем мы в Евангелии от Иоанна в 36 стихе 8 главы. В этом послании мы не найдем никаких слов, направленных против рабства или же в его защиту. Однако мы сможем узнать, что существует свобода, которая стоит выше всякого рабства этого мира, и эта свобода представляет собой то, что каждый из нас хотел бы обрести. Основная цель этого послания состоит в том, чтобы продемонстрировать людям любовь Христа ко всем нам, выразившуюся в том, что Он сделал для нас, отстаивая наши интересы перед Богом. Здесь мы видим одну из самых ярких иллюстраций такой концепции, как замещение. В 18 стихе мы находим следующие строки. «Если же Он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». В этих словах Павла мы можем увидеть аналогию с тем, как Христос согласился занять наше место, так что все наши грехи были вменены Ему. Он занял наше место в оковах смерти, а Сам дает нам предлежащее Ему место в свете и в жизни. Итак, «если ты имеешь общение со Мною, то прими его как Меня», пишет Павел в 17 стихе. Либо мы обретаем перед Богом положение Христа, либо вообще не имеем никакого положения. Анисим, негодный беглый раб, должен был получить в доме Филимона такой прием, который получил бы сам апостол Павел. Практическая цель этого послания — научить верующих принципам братской любви. В других своих тюремных посланиях Павел говорил о новых взаимоотношениях между хозяевами и слугами. А здесь он демонстрирует нам, как все это должно работать на практике. Эти люди принадлежали к двум разным классам римского общества. Классам, которые ненавидели друг друга и не скрывали своей ненависти. Но теперь они стали братьями во Христе и должны были действовать соответственно. Это единственное решение многих проблем современного общества. Как и все послания Павла, это произведение начинается со слов приветствия. Прочтем 1 и 2 стихи. «Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви». Здесь Павел не считает нужным упоминать тот факт, что он является апостолом. Когда Павел обращался к церкви, он использовал свое официальное звание — апостол Иисуса Христа. Однако здесь он пишет письмо своему близкому другу. И ему не было нужды отстаивать свое апостольское положение. Он хотел, чтобы это послание было как можно более личным. И я думаю, что его весьма удивило бы то, что данное произведение приобрело всемирную известность. Павел называет себя узником Иисуса Христа. В нескольких книгах я встречал попытки как-то скорректировать данную фразу. Авторы выражали мнение, что на самом деле Павел подразумевал, что он стал узником из-за того, что проповедовал Евангелие Иисуса Христа. Однако я уверен, что вовсе не это имеет здесь в виду апостол. Павел использовал греческий язык, весьма емкий, богатый язык того времени, а потому имел возможность сказать именно то, что хотел сказать. Он говорит, что является узником Иисуса Христа. То есть это была воля Иисуса, что Павел оказался в заключении, и Павел во всем подчинялся его воле. Далее прочтем 3 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это обычное приветствие Павла, которое он адресовал всем людям, церквям, направляя им свои послания. Теперь прочтем стихи с 4 по 6. «Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу и ко всем святым, дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». Здесь мы встречаем человека, за которого молился сам апостол Павел. Если вы хотите составить представление о молитвенном списке апостола, то обязательно включите в этот список имя Филимона. Павел говорит здесь о том, что всякий раз, когда он вспоминал Филимона, он начинал молиться за него. Это указывает нам, что Филимон являлся для апостола весьма важным человеком. Жизнь Филимона представляла собой свидетельство. Ибо он демонстрировал любовь к Господу Иисусу и к другим верующим. Его вера была обращена на Иисуса Христа, но также он был верен другим людям. И это являлось свидетельством того, что сам Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению, как написано в послании к Филиппийцам в 13 стихе 2 главы. Далее Павел говорит в 7 стихе, «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». За годы моего служения мне повезло познакомиться с множеством замечательных христиан. В моей работе эти люди являлись для меня потрясающими источниками радости и поддержки. И именно таким человеком был Филимон. Он с радостью приглашал в свой дом евангелистов, проповедников и служителей. Это был замечательный человек, которому Павел направляет здесь свое прошение за Онисима. Прочтем стихи с 8 по 10. «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу». никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих». Здесь апостол приступает к главной цели своего письма. Он подходит к этому вопросу с дипломатичной осторожностью и любовью, прося за своего сына. Павел не был женат, но у него было множество детей. Он называл своими сыновьями Тимофея и Тита, а теперь он называет своим сыном Анисима. Это были его духовные сыновья. Апостол привел Анисима к Господу, хотя сам в это время являлся узником. Прочтем стихи с 11 по 14. «Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно». Греческое слово «анисим» переводится как «полезный» или «годный». Фактически, Павел использует здесь игру слов, говоря, что «полезный» был бесполезен Филимону в прошлом, а теперь стал важным и нужным. Дело в том, что, будучи рабом, Анисим был действительно не очень полезен Филимону. Трудясь на Филимона, Анисим работал не потому, что испытывал желание работать. Его сердце не было посвящено работе. И я не думаю, что мы должны винить за это Анисима. Но сейчас Павел посылает его обратно к Филимону, говоря, что теперь, став верующим, он будет полезен Филимону, своему бывшему господину. Однако он не хотел, чтобы Филимон принял Анисима как раба. Павел просит Филимона принять Анисима точно так же, как Филимон принял бы самого Павла. Причем апостол признает, что он был бы не против оставить Анисима при себе, ибо тот мог бы быть весьма полезен ему в его заключении. Но Павел был не вправе сделать это без позволения Филимона. Далее, стихи 15 и 16. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». Поскольку Анисим стал верующим, его положение и его взаимоотношения с Филимоном изменились. По римским законам он все еще оставался рабом. Однако для Филимона он был больше, чем просто раб. Теперь он стал возлюбленным братом. Следующие стихи дают нам одну из самых замечательных иллюстраций концепции вменения или замещения. В просьбе Павла мы можем увидеть аналогию с молитвами Христа, которые Спаситель обращает к Небесному Отцу за всех доверившихся Ему грешников. Эти грешники принимаются Богом в точности на тех же основаниях, на каких Бог принимает самого Христа. Иными словами, спасенный грешник обретает на небесах те же самые права, что имеет Христос, ибо все мы приняты в возлюбленном, как пишет Павел в послании к Ефесянам в 6 стихе 1 главы. А здесь Павел говорит Филимону в 17 и 18 стихах: «Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». Фактически эти слова апостола представляют нам славную картину будущего. «Когда я однажды предстану перед Богом, я услышу, как Господь Иисус скажет Отцу: „Если этот человек чем обидел тебя или должен, считай это на мне. На кресте Христос заплатил за мои грехи“. Но это еще не все. Я уверен, что Бог Отец сказал бы в ответ, что такой человек, как я, не заслуживает и не подходит для жизни на небесах. Но на это Господь Иисус ответил бы так: «Если имеешь общение со мною, то прими его как меня». Именно это подразумевает концепция пребывания во Христе, когда мы приняты в возлюбленном. Господь Иисус Христос отдал свою жизнь и пролил свою кровь для того, чтобы оплатить весь наш долг греха. Читаем стихи с 19 по 21. «Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, чтобы ты и самим собою мне должен. Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю». Как вы видите, это весьма личное послание, и в каком-то смысле мы украдкой читаем его, заглядывая через плечо к другому человеку. Павел выражает свою уверенность в том, что Филимон сделает даже больше того, о чем просит его апостол. И это является характерной чертой истинных верующих, которые делают даже больше того, что от них требуется. Иисус призывал нас идти два поприща тогда, когда нас просят пройти только одно. Может быть, причина, почему некоторые из нас столь бедны сегодня, состоит в том, что мы слишком скупы Господу Иисусу. Господь — это щедрый Господь, и мы тоже должны быть щедрыми людьми. Далее, 22 стих. «А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». Очевидно, что здесь Павел рассчитывал выйти на свободу, и поэтому он просит Филимона молиться за это. Поскольку это письмо было, по всей видимости, написано во время первого римского заключения апостола, Павел действительно вышел на свободу и, возможно, сумел встретиться с Филимоном. Это замечательное послание завершается личным приветствием общим друзьям. Прочтем стихи с 23 по 25. «Приветствует тебя Эпафраз, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь». И я хочу закончить изучение этого произведения словами самого апостола о том, чтобы Господь Иисус Христос и Его благодать пребывали со всеми нами во веки веков. Аминь.